Теперь вернемся к прогнозам синоптиков. В центральном районе сегодня ожидается погода без существенных осадков. А вот завтра день будет дождливым, обещают они. Правда, в воскресенье погода порадует своим разнообразием. При переменной облачности возможны кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура от 10 до 12 градусов тепла. В Москве возможен дождь, несмотря на то, что утро сегодня солнечное. Температура в течение дня от 13 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
8:07 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Международная конференция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Мадриде. Американо-российские отношения с точки зрения Кондолизы Райс. Также мы предложим вашему вниманию новости спорта, обзор сегодняшних российских газет.
И главная тема утреннего эфира. Продолжается визит президента России Владимира Путина в Центральную Азию. С этим связан и вопрос, который мы задаем слушателям Радио Свобода. Знаете ли вы, какие интересы России преследуют в Центральной Азии?
У нас уже есть несколько пейджеров. Мы надеемся, что их будет больше. И мы обязательно в конце этого часа сделаем такое обозрение всех ваших ответов на этот вопрос. А я все же напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас мы переходим к освещению главных тем этого часа и переносимся в Мадрид, где проходит международная конференция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Она организована американским агентством ДЭА совместно с Министерством внутренних дел Испании. Из Мадрида рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
В Европе ДЭА проводит свою ежегодную международную конференцию впервые. В ней участвуют представители 84 стран. На открытии конференции министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава отметил, что наркоторговцы вкладывают часть своих огромных доходов в приобретение самых современных средств для осуществления преступной деятельности. Так, для доставки наркотиков в Испанию они в частности используют подводные лодки. Наркодельцы заключают соглашения с представителями мафиозных группировок в третьих странах, осваивая новые пути для своего товара. Так, недавно ими был открыт путь из Латинской Америки в Испанию транзитом через Западную Африку. Альфредо Перес Рубалькава. Борьба, которую мы ведем совместно с ДЭА, чтобы помешать транспортировке кокаина, имеет для нас особое значение. Во-первых, мы препятствуем проникновению кокаина в Испанию. Во-вторых, его распространению в Европе. И в-третьих, эта борьба помогает в противостоянии с международным терроризмом, поскольку террористы все чаще действуют заодно с мафиозными наркокартелями. На вопросе о смычке наркоторговцев и террористов подробно остановилась в своем выступлении директор ДЭА Карен Тенти. В качестве примера она привела Испанию, где исламские террористы финансировали организацию взрывов в мадридских электричках 11 марта 2004 года за счет продажи гашиша. Директор ДЭА напомнила, что в Афганистане торговцы героином вошли в сговор с талибами и оказывают им содействие в нанесении ударов по силам антитеррористической коалиции. Сегодня торговля наркотиками наносит вред не только здоровью людей. Она представляет угрозу безопасности государств разных континентов. Свидетельство тому – события в Колумбии и Мексике. Бороться с этим явлением, по мнению Карен Тенти, можно лишь совместными усилиями международного сообщества. Если мы не будем действовать сообща, в наши страны будут поступать все новые партии наркотиков, а наркоторговцы будут ворочать миллионами, засылая нам вместе с зельем партии оружия и взрывчатки, чтобы терроризировать наши народы. Выбор Испании в качестве места проведения конференции по борьбе с наркотиками не случайен. Именно эта страна является своеобразными воротами в Европу для латиноамериканского, в основном колумбийского кокаина и гашиша из стран Северной Африки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 8:12. Это время обзора центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Алексей.
Перед ней находится кипа просто сегодняшних российских газет. Давайте, Вероника, обратимся к первополосным публикациям.
Газета «Коммерсант». На первой полосе статья под названием «Восполнить все» и под заголовок «Сегодня ЮКОС перестанет быть банкротом». Продажа центрального офиса ЮКОСа в Москве, назначенной на сегодня, фактически завершится банкротство нефтекомпании, пишет газета. Высотное здание на Дубининской улице, последний дорогостоящий лот, продажа которого даже по стартовой цене позволит собрать сумму, достаточную для осуществления текущих платежей и удовлетворения требований кредиторов ЮКОСа. Формально это означает, что дело о банкротстве компании должно быть прекращено. Тем не менее, группа Минотеп вряд ли может рассчитывать даже на остатки денег ЮКОСа. Это же тема на первой полосе газеты «Ведомости». Шаги государства, редакционные комментарии. Распродажа большей части активов ЮКОСа завершена, вне зависимости от того, кому достанутся остатки. Результаты нового этапа передела крупной собственности в России уже очевидны, пишут «Ведомости». Зафиксировано новое расположение игроков в нефтегазовой сфере и продемонстрированы обновленные правила игры в большом бизнесе. Газета «Время новостей». Публикация называется «Куда впадает Каспийское море? Москва и Астана выбирают нефтегазовые маршруты». Официальный визит Владимира Путина в Астану может быть оправдан уже одной только фразой, сказанной вчера президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым публично во время переговоров с российскими гостями. Казахстан абсолютно привержен тому, что большинство, если не вся часть казахстанского углеводородного сырья шла именно через российскую территорию, сказал Назарбаев и добавил: «Мы всегда об этом говорили». Пусть последние слова и были лукавством, мало кто в наши дни может сравниться с казахстанским лидером в искусстве политического маневрирования, пишет «Время новостей». Но Назарбаев сделал вчера все, что мог, выжимая из переговоров с российским президентом необходимые преференции для казахстанского нефтегазового сектора. В свою очередь, для России принципиально важно, чтобы нефтегазовые ресурсы Каспийского бассейна, основная их часть приходится на Казахстан и Туркмению, транспортировались с ее участием по ее территории. Далее. Издание «Газета». Владимир Путин своим указом в четверг уволил Леонида Короткова с должности губернатора Амурской области с официальной формулировкой «в связи с утратой доверия президента». Тем самым логическое продолжение получило возбуждение 18 апреля против Короткова областной прокуратуры уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». И комментарий на эту тему также в газете «Время новостей» на первой полосе, где говорится, что вчерашнее отстранение является прецедентом. Отныне доверие президента в России не гарантируется губернатору, не гарантирует губернатору сохранение должности на весь срок.
Такие темы сегодняшние газеты выносят на первые полосы. С этими публикациями нас сегодня познакомила Вероника Баде. Я благодарю вас, Вероника. У нас сейчас в Москве 8:15, и коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Американо-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс, заявившая об этом на слушаниях в Сенате в преддверии визита в Москву. В Самаре задержаны четверо организаторов предстоящего марша несогласных. Высокопоставленные представители ЕС и США сегодня примут участие в саммите лидеров стран Юго-Восточной Европы. В Ашхабаде проходят переговоры президентов России и Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в прямом эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Петербургский журнал «Личность и культура» опубликовал прогноз развития России до 2034 года. О будущем России в своем последнем письме, опубликованном в «Новой газете», размышляет и Михаил Ходорковский, редактор, вышедший недавно в свет книги «Мир» в 2020 году. О прогнозах беседует и член редколлегии журнала «Личность и культура» Николай Покровский и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин, ведущий Виктор Лизунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» в 11:00. Присоединяйтесь к обсуждению этой темы в прямом эфире «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:16, и на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Как обычно, в последнюю неделю, а то и две, мы начнем его с событий на чемпионате мира по хоккею в Москве. А вчера там определились все полуфиналисты. Сборная Канады победила команду Швейцарии 5-1, и теперь в полуфинале канадцы сыграют со шведами. В другом полуфинале сборная России будет играть против команды Финляндии, которая вчера победила сборную США. Основное и дополнительное время четвертьфинала между финнами и американцами завершились в ничью 4-4 в серии после матчевых буллитов. Финляндия оказалась точнее. В розыгрыше Кубка Стэнли стартовала финальная серия Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Баффало дома уступил Оттаве 2-5. В составе Баффало шайбы на счету Максима Афиногенова. У гостей победную шайбу забросил Олег Сапрыкин. В финале Западной конференции, напомню, будут играть Детройт и Анахайм. В четверг состоялся 5-й матч финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин. ЦСКА из Самары проиграл Спартаку из Московской области 72-88, счет в серии 2-3, и таким образом баскетболистки Спартака стали чемпионками России. Баскетбольный клуб «Спартак Приморье» вчера проиграл 3-й матч подряд в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России. Казанский «Уникс» выиграл в гостях 85-84 и вышел в полуфинал. Такого же успеха добился ЦСКА, победивший в гостях «Спартак» из Санкт-Петербурга 81-64. Это была 3-я подряд победа армейцев. В полуфинал также вышли московские «Динамовцы», победившие в гостях соперников из ростовского «Локомотива» 84-66. Подмосковный клуб «Химки», выигравший у «Динамо» из Московской области 90-79, ведет в серии со счетом 2-1. Сегодня состоится 4-й матч в этой серии. В полуфиналах ЦСКА сыграет с московским «Динамо», а «Уникс» с победителем серии «Химки» «Динамо» Московской области. Состоялся сегодня 3-й матч полуфинала Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Детройт в гостях нанес поражение Чикаго 81-74, после чего счет в серии стал 3-0 в его пользу. На турнире серии «Мастерс» в Риме выбыл из борьбы швейцарский теннисист Роджер Федерер. Первая ракетка мира проиграла итальянцу Филиппо Валандри. В четвертьфинал вышел россиянин Николай Давиденко, обыгравший итальянца Потито Старачи. Еще один россиянин Михаил Южный уступил испанцу Рафаэлю Надалю. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Победители есть и в экономической сфере. Подробности в экономической панораме.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем очередного аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее добывающих и перерабатывающих активов, расположенных в Поволжье. За этот лот она предложила примерно 6,4 миллиарда долларов, на 7,4% больше стартовой цены. Это уже третья покупка «Роснефтью» активов компании «ЮКОС» после того, как в августе 2006 года она была признана банкротом. Канадская компания «Мэгна», один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, и российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, объявили о стратегическом альянсе. В рамках соглашения российская компания купит за 1,5 миллиарда долларов пакет акций «Мэгна», которые будут специально выпущены канадской компанией. В случае завершения сделки «Русские машины», по некоторым экспертным оценкам, смогут контролировать примерно 18% акций «Мэгна». В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в прошлом году создал с компанией «Мэгна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. В четверг состоялось ежегодное собрание акционеров «Мэгна», а накануне основатель и глава компании Фрэнк Стронок, начинавший свой бизнес в 1957 году в арендованном гараже в Торонто, подтвердил, что «Мэгна» вместе с канадской инвестиционной компанией «Онекс» предложила германо-американской компании Daimler Chrysler, пятому в мире производителю автомобилей, выкупить ее убыточное американское подразделение Chrysler. Предложенная сумма пока не раскрывается, но одно из конкурирующих предложений по покупке компании Chrysler от американского инвестора Керка Киркоряна составило 4,5 миллиарда долларов. Немецкая Volkswagen, крупнейшая автомобильная компания Европы, в октябре, как ожидается, начнет выпуск автомобилей на сборочном заводе в Калуге, заявил представитель правительства области Николай Любимов. На первом этапе, по его словам, это будут автомобили не только Skoda Octavia, но и Volkswagen Passat, до 20 тысяч год в целом. В перспективе планируется увеличить мощности предприятия до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе, как сообщалось ранее, за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработаны для российского рынка.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 95 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 34 цента.
В Москве 8 часов 21 минута. Утреннюю программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Кондолиза Райс критикует российские власти. Останется ли Великобритания главным другом и союзником США? Соединенные Штаты приглашают в страну иностранных инвесторов. Об этих и других темах в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего за 4 дня до своего визита в Москву госсекретарь Кондолиза Райс прибегла к неожиданно сильным формулировкам для оценки ситуации в России и американо-российских отношений. Выступая на слушаниях в Сенате, государственный секретарь заявила о том, что концентрация власти в Кремле вызывает тревогу, о том, что некоторые из реформ в России повернуты вспять, о том, что Москва никак не может смириться с тем, что у США и стран-соседей России хорошие тесные отношения. «Я думаю, что Европа и Соединенные Штаты и весь мир обеспокоены внутренним курсом, взятым российскими властями», заявила госсекретарь. В устах руководителя американского дипломатического ведомства это небывало резкая критика, тем более что для баланса, говоря о положительном, Кондолиза Райс обошлась общей фразой «Мы достигли успеха по многим вопросам» и упомянула о том, что благодаря теплым отношениям между двумя лидерами президент Буш может поднимать эти трудные вопросы во время общения с президентом Путиным. Прокомментировать эти заявления госсекретаря я попросил известного американского политолога, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфоула. Самое удивительное то, что все это не было сказано в открытую, скажем, лет 6 назад, когда европейская и американская политика могла формироваться с учетом этой тревожной данности. Тогда твердая международная позиция, возможно, и могла предотвратить утверждение автократической структуры в России. Сегодня такие слова едва ли помогут. Эта структура значительно укрепилась. Профессор Макфоул, госсекретарь делает эти заявления за 4 дня до визита в Москву. Могут ли они, как вы считаете, стать признаком некоего изменения американской стратегии в отношении России? Я не думаю, по той простой причине, что, как ни странно, США и Россию сейчас немного что связывает. И, соответственно, у Белого дома нет особого выбора действий. Мало того, опыт показывает, что как бы ни были близки два президента, как бы ни откровенен был президент Буш в разговорах со своим российским коллегой, президент Путин мало прислушивается к нему. Он делает то, что, как ему представляется, в интересах России, невзирая на советы, призывы и критику. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие 2 года, до конца президентства обоих лидеров, американо-российские отношения вряд ли претерпят заметные изменения. Я не замечаю ни желания, ни готовности со стороны администрации Буша подойти с новой меркой к американо-российским отношениям. В том, что касается России, ее американская политика вряд ли изменится до прихода в Кремль нового лидера, если даже он будет креатурой Путина. А перетряска американо-российских отношений вы считаете необходима? Неважно, кто станет американским президентом, кто российским. Сам приход новых людей должен повлечь перемены, ведь нынешние отношения во многом строятся на заблуждениях с обеих сторон. И самое серьезное и тревожное заблуждение – это идея, культивируемая Кремлем, о том, что мы вступаем в эпоху новой холодной войны, аллюзии Кремля по поводу новой, не дай бог, мировой войны. Это опасный тезис, рожденный в стенах Кремля, и я не понимаю, каким образом он может отвечать национальным интересам России. Говорил американский политолог, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфоул. Как может отразиться на американской внешней политике уход в отставку основного европейского союзника Белого дома Тони Блэра? Накануне начала иракской кампании острые, глубокие философские заявления британского премьера помогли во многом подготовить и американское общественное мнение к конфликту с Ираком, рассказывает Ян Рунов.
В Америке сожалеют об уходе Тони Блэра. Представитель Белого дома Тони Сноу назвал английского премьер-министра выдающимся политическим лидером Великобритании, который оставался верным традициям союзничества и при Клинтоне, и при Буше. Американские политологи отмечают, что в Америке Тони Блэр пользовался большей популярностью, чем в своей собственной стране. Ему была оказана высокая честь выступить на объединенной сессии Конгресса. Такой чести удостоились всего 3 его предшественников – премьер-министры Черчилль, Эттли и Тэтчер. Об уходе премьер-министра в отставку директор Тэтчеровского центра свободы при Вашингтонском фонде наследия Найл Гарденер сказал:
Это, конечно же, большой удар для президента Буша, хотя и давно ожидаемый. Да, президент Буш потерял самого близкого союзника на мировой политической арене. Премьер-министр Блэр и президент Буш были на редкость верными партнерами. Их личная дружба и полнейшее взаимопонимание не имеют прецедента в истории обеих стран. В Вашингтоне ожидают, что при новом премьер-министре Гордоне Брауне особые англо-американские отношения сохранятся, но, судя по всему, уровень этих отношений будет ниже и не столь демонстративным. Буш уже провел закулисные переговоры с Брауном и выяснил, что новый премьер не столь решительно настроен на ведение войны с терроризмом. Некоторые американские политические обозреватели предсказывают, что теперь Великобритания выведет свои войска из Ирака, а затем, может быть, и из Афганистана. Я думаю, что вряд ли англичане отзовут свой военный контингент из Афганистана. Даже наоборот, Браун поддержал предложение увеличить британский контингент с 5000 до 6500. Но с Ираком дело другое. Под давлением парламента и партии новый премьер-министр может вывести британские войска из Ирака, но не из Афганистана. Президент Буш сказал, что ему будет трудно без такого партнера, как Тони Блэр, человека слова, какие нечасто встречаются в политических кругах. Как говорят в Техасе, сказал Буш, слово Блэра можно класть в банк.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Примерно через полчаса на волнах «Радио Свобода» выйдет в эфир программа «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов у нас в студии. Марк, добрый день.
Доброе утро, я бы даже
доброе
сказала.
Утро, у меня уже день. Несомненно, мы с вами обсудим хоккейные события на чемпионате мира в Москве. А что еще в программе «Свобода в 9»?
Ну, главной темой будет визит Владимира Путина в Центральную Азию, его переговоры с лидерами Казахстана и Туркмении. На самом деле, поскольку главная тема этих переговоров, как знают наши слушатели, энергетика, но подоплека у них в этих переговорах гораздо более интересная, чем может показаться из телевизионных, скажем, выпусков новостей. Вот об этом мы и поговорим с экспертами «Радио Свобода» в нашем эфире. Ну а кроме этого, московская тема. До летних каникул осталось совсем немного времени, и мы расскажем, что ждет ваших детей в детских городских лагерях, если вы решите отдать их туда.
Если вы наберетесь храбрости, я бы добавил.
На самом деле очень много интересного.
Ну, кроме этого, я так понимаю, что еще ожидает и обзор прессы наших слушателей.
Обязательно. Там мы поговорим
о
событиях, которые разворачиваются в Самаре. Там арестованы журналисты, которые приехали в этот город освещать марш несогласных, которые там готовятся. Обязательно.
Спасибо.
Слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, знаете ли вы, какие интересы России преследуют в Центральной Азии. Вот один из ответов. Татьяна пишет, интерес у Путина в Средней Азии один – заключить договора, чтобы энергоносители шли по российским трубам и поставить все другие страны в зависимое положение от России, чтобы они перед Путиным заискивали. Ну что ж, ответ радикальный. Спасибо. Мы сообщим новые пейджеры, зачитаем примерно в конце следующего часа.
У нас сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
И на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Самаре задержаны четверо из пяти организаторов предстоящего марша несогласных, подавших заявки в мэрию. В четверг был проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы ряда правозащитных организаций и оппозиционных партий. Главинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян на незаконную выемку документов организации. Американо-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она заявила об этом на слушаниях в Сенате в преддверии визита в Москву. Соединенные Штаты и европейские страны должны сегодня представить в Совете Безопасности ООН проект резолюции, наделяющий Косово фактической независимостью от Сербии под международным контролем. США суд присяжных признал инженера китайского происхождения виновным в заговоре с целью передать Китаю военные технологии. Чимак, как утверждается, пытался продать информацию об электронном устройстве, которое крайне осложняет обнаружение подводных лодок. В Южной Осетии с сегодняшнего утра будут блокированы все села, находящиеся под контролем Грузии. Власти самопровозглашенной республики объявили, что перекроют Транскавказскую магистраль, добиваясь вывода из этого района грузинских вооруженных формирований. В Ашхабаде сегодня проходят переговоры президентов России и Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Среди основных тем – сотрудничество в топливно-энергетической сфере. В Якутске местные власти призвали жителей готовиться к возможной эвакуации в связи с паводком. В городе, а также в двух районах Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В дальневосточном порту Находка произошла утечка ядовитого вещества. Как сообщает Тартас со ссылкой на МЧС, пострадавших нет. 25 кубометров токсичной жидкости вылились из емкости в одном из терминалов порта.
И теперь о погоде в столичном регионе. Но прежде обратимся к календарю народных примет, в котором о сегодняшнем дне говорится. Теплый ветер приносит здоровье. Сегодня собирают березовый сок и отпаивают больных. И это верно, поскольку по прогнозам синоптиков, скоро в столице потеплеет и перемены к лучшему начнутся со вторника, когда с юго-запада станут поступать теплые воздушные массы. В течение всей следующей недели в дневные часы температура ожидается около 25 градусов тепла, а ночами потеплеет до 12. Особенность то, что со среды по субботу на следующей неделе весьма вероятны кратковременные ливневые дожди, майские грозы. Ну а пока сегодня синоптики обещают нам дождь, возможно, дождь. Температура в течение дня от 13 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 738 миллиметра ртутного столба.
8:32 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Продолжается визит президента России Владимира Путина в Центральную Азию. Весь сегодняшний день Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев планируют провести в Туркмении на переговорах с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Накануне в Астане главы России и Казахстана подписали ряд соглашений. Особое внимание, как сообщают официальные источники, было сосредоточено на обсуждении вопросов топливно-энергетического комплекса, развития экономических связей, освоения космического пространства и новых форм военно-технического сотрудничества. Более подробно расскажет наш корреспондент Олег Кусов.
Главы России и Казахстана, как сообщают официальные источники, определили приоритеты совместной работы по укреплению стратегического партнерства двух государств. В частности, речь шла о вопросах освоения космического пространства, совместного использования Байконура и развития топливно-энергетического комплекса. Известный российский экономист, депутат Государственной Думы Сергей Глазьев, не сомневается в положительном исходе обсуждения этих проектов.
Это проекты, в которых обе стороны заинтересованы, и я уверен, что они будут реализованы.
Однако Москва и Астана до сих пор не завершили формирование единого экономического пространства, продолжает Сергей Глазьев.
Развитие Казахстана и России развивается достаточно успешно, практически по всему кругу хозяйственных и экономических вопросов. Однако до сих пор мы не завершили формирование таможенного союза и единого экономического пространства. К сожалению, эти решения глав государств, которые последний раз принимались уже почти год назад, так и остались невыполненными до сих пор, хотя в очередной раз все сроки истекли. Это наводит на мысль о том, что наши правительства не очень-то хотят формировать единое экономическое пространство, поскольку оно будет означать некоторый частичный отказ от национального суверенитета в области торговой политики. В данном случае ведомственные интересы, скажем, нашего Министерства экономики, которое ведет переговоры по ВТО и не хотят менять формат этих переговоров, видимо, играют ключевую роль. То есть, несмотря на политическое желание создать единое экономическое пространство и таможенный союз, люди, которые тянут Россию, ну, может быть, и Казахстан, ВТО, этому делу явно препятствуют. Сейчас пошли разговоры о том, что вначале, дескать, нам нужно вступить в ВТО порознь, а затем создавать единое экономическое пространство. Как специалист в этой области могу сказать, что это такой, мягко говоря, самообман. Если мы вступим в ВТО на разных условиях, то мы уже в обозримом будущем никакого единого экономического пространства и таможенного союза создать не сможем. Нам это просто не дадут сделать. И сделать это будет очень и очень трудно. Поэтому я в этом саботаже со стороны господина Грефа и, возможно, его казахского коллеги вижу просто явное, так сказать, стремление не допустить формирования единого экономического пространства, исходя из их ведомственных интересов.
Так считает известный российский экономист, депутат Государственной Думы Сергей Глазьев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Жители Ульяновска размышляли над вопросом, какие же интересы России преследуют в Центральной Азии. С ними беседовал Сергей Гогин.
В стратегическом плане это направление Пакистан, Афганистан. Во-первых, наркотическая угроза. Ну и там армия НАТО, это радары, которые пол России, наверное, просматривает.
Наверное, связано с космосом, потому что там полигон. А вообще-то он, Путин, хочет наладить, наверное, отношения со всеми странами, познакомиться и переговоры вести. Ну, интерес проявлять надо, иначе даже в гости, если не ходишь долго, забывается. Поэтому о себе надо давать знать.
Чтобы подальше к нам были враги потенциальные такие, правильно не отдавали, и Кавказ не отдают. Потому что они все ближе и ближе, вот в Европе сейчас заставляют эти ракеты. Украина тоже что-то свое кроит. А нам надо подальше отодвинуть их от наших рубежей-то. Те, которые всегда против нас. Они всегда это, кота в мешке держат, понимаешь, чтобы навредить. Большую часть Америки. Потому что она кругом эти свои базы ставит. То есть безопасность нашей страны. Не давать им приближаться. Видишь, Грузии, понимаешь, американцев подсовывают нам.
Ну, дружба, наверное, должна быть, какие-то торговые отношения. Прокачка газа, наверное, вот эти вот все дела энергетические. А Казахстана тем более, вообще, ближе к нам почему-то. Там, наверное, много русских живут, чтобы жили спокойно люди наши там.
Хлопок, наверное. Они же крупнейший производитель.
Мы будем сильны только тогда, когда мы все вместе. Скорее всего, сейчас идет как бы политика, наоборот, на объединение того, что когда-то было разрушено и раздроблено.
Все дела в этом районе, видимо, сводятся к энергетическим интересам. И к тому, что производители нефти и газа в тех регионах хотели бы направлять эти нефть и газ в Европу и другим потребителям, минуя Россию. То есть проводить независимую политику от России, поскольку на этом они, видимо, теряют деньги из-за монополии российских газопроводов и нефтепроводов. Россия пытается их от этого остановить.
После того, как наши люди бежали в 90-е годы оттуда с семьями, все побросав, и живут здесь до сих пор в каких-то отшельных поселках, они не прописаны, они не граждане России, и они не граждане тех стран. Их детей не прописывают, они не могут получать медицинскую помощь и различные льготы. Я думаю, что это и есть, должна быть главная боль президента, его главная цель посещения этих стран.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, знаете ли вы, какие интересы Россия преследует в Центральной Азии? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию панораму новостей культуры. В частности, мы расскажем о новой статуе Пэрис Хилтон, о том, что рок-звезда Принц собирается углубленно изучать Библию, и о том, что в Томске издана книга об Иосифе Бродском.
Французский кинематограф возлагает надежды на открывающийся 16 мая Каннский кинофестиваль. В последний раз главный приз «Большая пальмовая ветвь» доставался на родине французскому фильму 20 лет назад. Победителем фестиваля 87 года стала картина Мариса Пиала «Под солнцем сатаны». В нынешнем году Францию представляют в конкурсе три фильма. «Старая любовница», снятая Катрин Брея, экранизация одноименного романа, популярного во второй половине XIX века прозаика Жюля Барбе д'Орвильи. Американский художник Джулиан Шнабель, ставший кинорежиссером, представляет от Франции картину «Скафандр и бабочка» по мотивам мемуаров журналиста Жана Доминика Бобби, который в 43 года перенес инсульт, парализовавший его. Третий французский фильм в Канне – музыкальная комедия «Песни любви» Кристофа Оноре. Рок-звезда Принц, на счету которого около 80 миллионов проданных альбомов, заявил, что нынешней осенью даст в Лондоне 21 концерт, после чего сделает большой перерыв в выступлениях, чтобы углубленно изучать Библию. Нью-йоркский скульптор Дэниел Эдвардс изваял статую наследницы всемирно известного гостиничного бизнеса и светскую львицу Пэрис Хилтон. Она изображена мертвой, обнаженной, с раздвинутыми ногами и мобильным телефоном в руке. Скульптура содержит намек на гибель в автомобильной катастрофе. Пэрис Хилтон часто водит машину нетрезвой. В томском издательстве Part.com вышла в свет книга «Чернеть на белом, покуда белое есть» с подзаголовком «Антиномии Иосифа Бродского». Это сборник, посвященный интерпретации художественной картины мира, философии слова и культурного контекста поэзии Нобелевского лауреата по литературе 1987 года Иосифа Бродского. Среди 16 авторов пятеро из Томского университета, остальные из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Архангельска, Саратова, Страсбурга, Флоренции. В Лондоне в возрасте 48 лет скончалась Изабелла Блоу, редактор британского журнала «Татлер», признанная законодательница мод, которая вывела в свет многих известных дизайнеров и манекенщиц. Весной 2007 года у нее диагностировали рак. Через две недели после операции Изабелла Блоу умерла. По некоторым сведениям, проникшим в прессу, она покончила с собой, приняв яд.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
И культурную тему продолжает репортаж с выставки Зинаиды Серебрякова «Детский портрет», который открылся в Московской галерее дома Нащекина. В экспозиции представлены малоизвестной широкой публике графические работы знаменитой художницы. С подробностями Лили Пальвелева.
Подавляющее большинство показанных на выставке акварелей и карандашных рисунков, говорит директор галереи «Дом Нащекина» Наталья Рюрикова, из частных семейных собраний.
Семья Лансере Серебряковых – это огромный клан, живущий в Москве, и у всех есть работы Серебряковой.
Да, и ценность этой выставки в том, что не часто можно увидеть эти работы, они не музейные.
Нет, практически и нет такой возможности, это можно назвать премьера. Мне лично это выставка дорога тем, что это графика, и вот здесь контакт с ней наиболее близкий, потому что картина – это всегда как-то, знаете, художник, кисти, картины, и ты сразу немножко отдаляешься. А это такой вид искусства, очень тонкий, очень каллиграфический, ювелирный и очень живой. В этих работах ощущаешь вот это ушедшее поколение, с которым так жестоко и так страшно расправилась наша страна.
Признание пришло к Зинаиде Серебряковой в ранней молодости, в 10-е годы 20-го столетия, когда была написана давно ставшая хрестоматийной картина «Утро. Автопортрет». Однако благополучный период в ее жизни не был долгим. Смерть мужа, четверо маленьких детей на руках, затем разлука с двумя, а с двумя отъезд во Францию. Безденежное эмигрантское существование и полная профессиональная невостребованность художницы. Поразительно то, что следа всех этих невзгод в ее портретах нет. Дети на ее листах по-прежнему живут гармоничной жизнью. Даже приболевшие, с перевязанным горлом и заботливо уложенные в постель, они не утрачивают особой свежести, которую в русской живописи, кроме Серебряковой, кажется, умел передать только Валентин Серов. Наталья Рюрикова сообщает.
Здесь еще представлены письма, и мы выпустили целую книжку писем Серебряковой. Детям читать, конечно, невозможно. Слезы наворачиваются. И особенно благодарен ей за то, что вот как это мне так сочеталось. Знаете, ни жесткости, ни жестокости, ни ненависти.
Выставка в доме Нащекина называется «Детский портрет». Однако здесь есть и несколько изображений взрослых. Среди них ранний акварельный автопортрет Серебряковой, совсем юный, улыбающийся своей фамильной улыбкой полумесяцем. Все, кто ее знал, говорят, она была одновременно застенчивой и смешливой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:45, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Головинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы фонда «Образованные медиа» на незаконный обыск в организации. Американо-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Высокопоставленные представители ЕС и США примут сегодня участие в саммите лидеров стран Юго-Восточной Европы. В Якутске местные власти призвали жителей готовиться к возможной эвакуации в связи с паводком. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Главные новости сменяет обзор периодических изданий города Томска, с которым вас познакомит Мелани Бачина.
Вылазка томских нацистов накануне Дня Победы. Газета «Вечерка», статья на первой полосе. Об инциденте рассказывают сегодня почти все томские средства массовой информации. В центре города на глазах прохожих жестоко избит иностранный студент Чонг Дук Чунга, гражданин Вьетнама. Сильными побоями и сотрясением головного мозга молодого человека доставили в первую городскую больницу. По предварительной версии, нападение на вьетнамца совершили томские скинхеды. В избиении участвовали 5 человек, они до сих пор не найдены. Томская телекомпания ТВ-2 также рассказывает о нападении на иностранного студента и вспоминает все последние случаи проявления национальной нетерпимости. Вот что рассказывает журналист телекомпании Николай Воронин, который занимается этой темой.
Примерно за 2 недели до этого был избит темнокожий Марселино Барбоза, гражданин Гвинеи-Бисау, который много лет живет в Томске. Он утверждает, что его избивали с националистическими выкриками «Россия для русских». И в течение следующей недели на 2 томских зданиях с разницей в несколько дней появились свастики и лозунги националистического содержания. Поэтому губернатор сказал, что он крайне обеспокоен сложившейся ситуацией, что нужно, цитирую, «душить эту заразу в корне». И вот спустя буквально неделю происходит еще одно избиение. Пока не доказано, по каким мотивам, но одна из наиболее разрабатываемых версий о том, что именно это нападение произошло на почве межнациональной розни.
Еще одна из самых обсуждаемых тем в Томске – продажа компании «Томскнефть». В начале мая в Москве состоялся аукцион по продаже восточно-сибирских активов ЮКОСа. «Томскнефть» досталась государственной компании «Роснефть». «Томскнефти» нашли хозяина, пишут «Томские новости». Хотя со ссылкой на свой источник издание сообщает, что «Роснефть» никогда не работала на томской земле, и потому, возможно, в перспективе дочка ЮКОСа может все-таки войти в структуру «Газпрома». Две госкомпании вполне могут договориться. Например, «Газпром» «Нефть» передаст «Роснефти» лицензию на южную часть Приобского месторождения, а взамен получит контроль над «Томскнефтью», пишут «Томские новости». Что лот грядущий нам готовит? Автор статьи пишет о том, что влечет за собой интеграция «Томскнефти» в бизнес-компании Сергея Богданчикова для Томской области и сотрудников добывающей компании. Пока еще не ясно, у региона нет опыта работы с «Роснефтью», но на следующее утро после аукциона губернатор Виктор Крест заявил, что рад тому, что вопрос с собственником «Томскнефти» решен. Вот что сказал Виктор Крест журналистам.
Чем больше структур на территории области, тем для области лучше. Роснефти будет поручено наполнение трубы на восток. А это совпадает с нашими интересами.
Томский губернатор подчеркнул, что готов гарантировать Роснефти любую помощь, но, как пишет московский комсомолец в Томске, Роснефть вряд ли нуждается в помощи региональных властей.
С главными темами газет города Томска вас познакомила Мелани Бачина.
Ну, а я напомню, что вопрос, который сегодня мы задавали слушателям Радио Свобода, звучит так. Знаете ли вы, какие интересы России преследует в Центральной Азии? Вот что пишут наши слушатели. Во-первых, это стратегические и экономические проблемы газообеспечения, а главное, нужно показать, что большой брат относится к ним как к преданным и любящим. Тем более, авторитаризм и в политике одинаковые у них с Россией, пишет Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Пожалуй, ничего удивительного нет в том, что у России есть экономические и политические интересы в Центральной Азии. Они были там всегда, напоминает Александр Добрый. А вот в том, что в Америке появились военные интересы вблизи наших границ, вызывает сегодня больше вопросов у нас, чем ответов. Следующее сообщение. Пожалуй, ничего удивительного нет. Это повторение, простите, того же сообщения. А вот что пишут нам господа майоровы. Так как цивилизованная Европа все больше отворачивается от нас, пока нас связывает только газ, то поневоле мы что-то ищем на Востоке. Чем для нас интересна Центральная Азия, конкретно трудно сказать. Но нам не интересна только своя страна. Достаточно замысловатая формулировка. Казахстану трудно приходится, так как он расположен между Россией и Китаем, двумя гигантами. Россия преследует цель сохранить влияние на западный мир по владению подачей энергоресурсов в обход ее территории. Это мнение Алевтины Михайловны. И еще одно сообщение. Я считаю визит Путина в Казахстан и другие страны бессмысленным. Пример нужно брать из западных стран. Мнение Станислава Петровича. Спасибо. Мы задавали сегодня вопрос, знаете ли вы, какие интересы России преследуют в Центральной Азии.
Ну и в завершении этого информационного часа мы поговорим о повышении цен на бензин в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» министр финансов США зазывает в страну иностранных инвесторов. Цены на бензин растут не по дням, а по часам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Америке нужны иностранные инвестиции, и она готова приветствовать иностранных инвесторов, заявил в четверг президент Буш. Неожиданный призыв президента, как говорят эксперты, отражает тревогу в Вашингтоне по поводу заметного сокращения притока инвестиционного капитала в Соединенные Штаты. Рассказывает Алан Давыдов.
В специальном заявлении, опубликованном Белым домом в четверг, президент Буш указал, что США, как крупнейший в мире инвестор и получатель инвестиций, делает огромную ставку на содействие открытому инвестиционному режиму. Министр финансов США Генри Полсон в последние дни также выступил с рядом аналогичных заявлений на публике. Он сказал, что пора переходить в наступление против представления о недружественном инвестиционном климате в США. Согласно данным Бюро экономического анализа, если в 2000 году прямые иностранные инвестиции в США превышали 321 миллиард долларов, то в 2006 году они составили всего немногим более 183 миллиардов долларов. Американские эксперты отмечают, что данная компания открылась год спустя после того, как Конгресс заблокировал передачу международной компании со штаб-квартиры в Дубае право на управление 6 крупнейшими портами США. Вопреки настояниям президента, подавляющее большинство законодателей тогда сочло, что администрирование стратегических объектов США компании, приписанной к Арабскому Эмирату, недопустимо с точки зрения интересов национальной безопасности. Но только ли этот случай внушает администрации опасения в непривлекательном инвестиционном имидже США? Я задал этот вопрос Сидни Уайнтраубу, заведующему кафедрой политэкономии Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Действительно, существует озабоченность тем, что США после провала дубайской сделки волей-неволей могли прослыть страной, не очень дружелюбной к иностранным инвесторам. Помню, тогда специальная межведомственная группа проанализировала все иностранные инвестиции на предмет соответствия стандартам безопасности. Были пересмотрены нормативы, усилены меры предосторожности. Уже одно это могло заставить многих задуматься о том, насколько хороший инвестиционный климат США. К тому же могло появиться чувство, что США усиливают экономический протекционизм. Но реальность такова, что Соединенные Штаты продолжают нуждаться в притоке капитала для покрытия огромного дефицита текущего платежного баланса. Эту проблему невозможно обойти без активного участия в американской экономике иностранных компаний. Но в какой степени призыв в один день президента и министра финансов США сможет повлиять на приток иностранных инвестиций в страну? Я не считаю, что одного этого обращения будет достаточно, но Буш и Полсон, по крайней мере, стараются развеять опасения колеблющихся иностранных инвесторов в том, что Америка якобы не хочет их видеть у себя. Видимо, сохранится озабоченность ряда иностранных компаний дальнейшей способностью Соединенных Штатов финансировать дефицит своего торгового и платежного баланса. Эту способность нам еще предстоит продемонстрировать. И все же обращение президента и министра финансов способна дать какой-то положительный эффект. По данным Министерства финансов США, если в 2000 году на иностранные компании работало 5 миллионов 700 тысяч американцев, то к 2005 году это число сократилось на 600 тысяч человек.
Рассказывал Алан Давыдов. Цены на бензин стали в последние недели самой больной темой для десятков миллионов американцев. Цены растут буквально каждый день. Чем отвечают на это американские автомобилисты, опасающиеся, что горючее может стать не по карману многим? Мой коллега Владимир Морозов ведет репортаж с автозаправочной станции.
Шоссе номер 9Н ведет на север от города Саратога, штат Нью-Йорк. Это местная, но довольно загруженная магистраль. На заправке в городке Гринфилд полно машин.
I think it's horrible. It's ridiculous because we have to pay like so much to get back and forth from school and go see friends and stuff.
Цены на бензин безумные. Думаете, если я в школе учусь, то за меня отец платит? Нет, я сама плачу. Я на полставки продавец в магазине.
No, I have to pay for me. I pay for all my own gas. I have a job.
Интересно, как повлияло подорожание бензина на поведение вот этого седовласого господина? Теперь я точнее планирую, куда мне надо ехать, чтобы сразу сделать несколько дел и зря не жечь бензин. К счастью, мне не так много его надо на поездку до работы. Всего 13 километров в одну сторону. Не все так хорошо устроились. Сколько вы тратите на бензин? Выходило 15-20 долларов в день. Это после урагана Катрина, когда цены повысились. Это треть моей зарплаты. Пришлось искать работу поближе к дому. Бросила должность медсестры и потеряла 14 лет стажа для получения пенсии. В городе Гринфилд самый дешевый бензин стоит $3.07 за галлон, то есть 85 центов литр. в соседнем городке Гленн-Фоллс на 10-15 центов дешевле. Но специально туда не поедешь, это в 40 километрах. Согласен ли я вносить дополнительный налог на поиск дешевой энергии? Да. Или пусть они тратят налоги, которые я уже заплатил. Но все эти поиски надо было начать 30 лет назад. А можно ли что-то сделать, чтобы понизить цены на бензин уже сейчас? Честно говоря, я не знаю. Может, в другой раз не надо избирать в президенты США нефтяного бизнесмена? Этой весной работникам заправки приходится нелегко. Подходят водители и спрашивают, почему так дорого. Бывает, и обматерят. Я на работе и грубить в ответ не могу. Объясняю, что и сам заправляю свою «Тойоту» здесь. И не сам повышаю цены, я всего лишь менеджер. Мне звонят из конторы и говорят, что делать.
Репортаж вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Гимн любимому горючему в стиле рок сочинила группа Audioslave. Песня «Бензин».
Гимн «Бензину» в исполнении группы Audioslave завершает на волнах «Радио Свободу» программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. А эта программа, в свою очередь, завершает очередной час на волнах «Радио Свободу», очередной час утреннего эфира.
Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. В следующем часе утренний выпуск программы «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».